Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие настольные события, новости, делимся впечатлениями от того, что играем сами. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей настольного мира. Ну и так или иначе, вот непрерывно говорим о настолочках. В нашей виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет.
Всем привет.
Сегодня, уважаемые слушатели, у нас будет наконец-то выпуск привычный, стандартный, такой разговорный, где мы поговорим о каких-то последних новостях и поделимся последними впечатлениями. Наверное, уже все заждались, наслушались там эпизодов с Граникона, немножко, может быть, ими даже и присытились, поэтому давайте вот в нормальное русло, в привычную колею сегодня мы наконец-то возвращаемся.
Огонь, наконец-то! Сколько мы не были в эфире? Ну, в смысле, мы с тобой, имею в виду,
ну,
живую.
Нормально так, недели две или три точно не были. Вот Миша очень соскучился по подкасту, потому что вот время идет, а выпусков все нет и нет, и надо что-то делать.
Мне кажется, вообще, я поделюсь, короче, этой идеей публично, мне кажется, нам нужен отпуск в подкасте. Мы выпускаем его без перерыва, мне кажется, надо взять какую-то паузу, немножко переосмыслить формат вообще, что мы делаем. Такой момент.
То есть 10 лет прошло это, и ты задумался, что надо бы время отпуск что-то взять.
Да, 10 лет прошло, время что-то поменять, понимаешь?
У тебя только что был отпуск двухнедельный, когда ты ничего не записывал, вот с Граникона выпуски шли. Что, не отдохнул?
Да, ну, в принципе, технически да, технически отдохнул.
Ну и давай тогда, какие там были новости, пока ты отдыхал, если они были какие-нибудь?
Турнир по Бонанзе, как тебе в 2К24, а? По базовым правилам.
Ну что, как человек, который я вот немного запамятовал, я в том году или в позапрошлом заново прикупил себе новую Бонанзу, вот ничего в этом нет плохого, турнир и турнир.
Ну ты что, сам, ну, ты, так сказать, ты бы сходил бы вот... На турнир бы по Бонанзе.
Ну, знаешь что, вот по турнирным правилам я в Бонанзу никогда не играл.
Написано, что по базовым правилам.
Не знаю, я, возможно, бы сыграл, у меня лежат вот эти Бонанзы, там, Бонапарт, Бонанзы на Диком Западе, какие-то дополнения, которые я никогда не пробовал. Вот, наверное, должны сперва они пройти, а потом я вот так сил поднаберусь, и может быть, тогда и на турнир.
Не, а, кстати, ты знаешь, а я вот, ну, типа, ну, без дураков, я поиграл бы в Бонанзу, я не играл в нее, ну, типа, 10 лет, знаешь, там, или, может, даже больше. А это, на самом деле, ну, как бы очень неплохая игра, пока мне в моей памяти она осталась очень хорошей. Интересно было бы сравнить ее, вот, ну, в современные, да, впечатления, как бы, от нее, с тем, что я помнил по своему настольному детству.
Слушай, ну, мы играли вот пару лет назад, когда я ее снова прикупил, она ничуть не ухудшилась и не состарилась, потому что это тот случай, когда вот, ну, то, что я больше всего люблю, когда ты играешь не в личный планшет против экономической системы, заложенной в игру ее разработчикам, а просто с другими людьми, потому что ты вот эти вот бобы рассовываешь там по чужим грядкам, кого-то уговариваешь забрать там лишнее ненужное тебе самому, у кого-то что-то выпрашиваешь, чтобы тебе там задарили или выменили, и это, ну вот, такой, знаешь, околоколонизаторный экспириенс, вот он сохранился в первозданном виде.
Я бы даже сказал, что в Бонанзе он более ярко выражен, потому что в Бонанзе вот, собственно, игровые решения, которые ты принимаешь, ну, внутри вот своих грядок, они не очень сложные. Гораздо сложнее, ну, как бы, подстроиться под, так сказать, под фонд рынка, да? Кто что продает, там, кто что покупает, это гораздо важнее и интереснее.
Ну, если тебе так интересно, вот запишись на турнир. Так-то вот сами по себе турниры, Миша, это хорошая идея. Ты знаешь, вот, ну, я вспоминаю, как мы ходили когда-то на Ticket to Ride и даже на Манчкина. Ну, дурацкая игра, но когда в нее играешь вот на соревновательном уровне, там, на вылет или на какие-то достижения, очки, это все равно воспринимается чуть иначе. И вот это там любимая моя, одна из любимых фраз, что не на корову играем, вот там она уже совершенно не звучит.
Да-да, все так. Ну, бог с ним. Дюна новая. Новейшее, стендалон, дополнение, Дюна, как она там, Империя, Восстание, Лавка Геймс.
Ну, тут три в одном. Во-первых, это новость, ну вот, потому что только что анонсировали локализацию. Во-вторых, вот только-только ко мне приехала коробка английского издания. И в-третьих, я готов уже поделиться от нее впечатлениями, причем от соло-режима.
Вообще просто удивительно. То есть... как бы в этой коробку положили компанию на шестерых, Что же вы не играли со своими этими дружками генеральскими, с которыми вы 400 партий сыграли в генерал? Что ж ты один-то теперь играл?
То есть, ты, когда до этого я говорил, что я превратился в соло-геймера, ты ничего не заподозрил, а теперь тебя вдруг возмутило, почему я в Дюну сел играть один?
Да ладно. Нет, ну, как бы, да, я так понимаю, что ты сегодня нам расскажешь, что ты там что-то там пощупал, как бы, эту игру, но у лавки идет супер успешный предзаказ, да, то есть это к вопросу о том, что космос не продается, а у лавки, ну, сначала продавался Март дико бешено, не знаю, до сих пор он так хорошо продается
вот,
или
Миш,
нет.
Вот я тебе прям замечание хочу сделать, потому что если бы ты слушал даже не подкасты, а лекции с Граникона, и вот увидел бы там выступление Николая Пегасова, вот он бы тебе разъяснил, да, что уже продается и космос.
Да знаю, я знаю, да, но у лавки это, вот, да...
А так, у лавки космос продавался всегда.
Во-во-во, да. Они с этого начали, и вот теперь у них новое. Это, я так понимаю.
Лавка, продается даже космос.
Моржам лед продаст, Роман Шамолин, да. Так вот, это, значит, ну, круто. Имею в виду, что круто, она выходит у нас на русском языке, она в России востребована. Действительно, очень крутая игра. Последняя коробка, стендалон доп. Чуть ниже по течению подкаста Юра нам расскажет, что это такое.
Не, ну видишь, они еще попали, сейчас же вот только-только второй фильм буквально прошел в кинотеатре, ну и как бы вот и там Дюна, и тут Дюна, и может быть кто-то там даже настольными играми не интересовался, но увидел червя знакомого такой, дай-ка закажу.
Мультик по Монополии. Хочешь посмотреть?
Нет, спасибо.
А он, ну, будет, видимо, потому что его уже продюсирует актриса Марго Робби. Это фантастическая новость, которая, ну, редко приходит, короче, новости про настолки не из настольных пабликов. И я что-то читаю, короче, какой-то...
С грустью в голосе ты почему-то об этом рассказываешь.
Ну, потому что...
Смотрел ли ты последний фильм Марго Робби про Барби?
Нет, кстати, так и не посмотрел. Но это не ее фильм, она там только снимается. А это, ну, а она, тут она продюсер. Она вообще в целом еще и продюсер.
Как она какие-нибудь другие фильмы до этого продюсировала, ты не интересовался?
Да, и там были какие-то нормальные фильмы, но я просто сейчас, ну, не вспомню. Она как продюсер для меня не была известна до сегодняшнего, как, ну, до того момента, как я узнал, что она продюсирует анимационный фильм по игре «Монополия».
Мне это точно не первоапрельская новость, а то вот в том году она бы на 1 апреля
нет, она
в «Монополию».
Была не, она была не 1 апреля, она была какого-то там, что-то там 12-го, что-то такое. Нет, ну, то есть ее пишут вполне серьезные издания, перепечатывают все. По-видимому, это действительно как бы, ну, будет. У меня единственное, потому что тут есть как бы два момента. Первое, это фильмы по настолкам, которые... не приносят денег. Даже по Dungeons and Dragons, прекрасный фильм, вот этот, как там, «Честь среди воров» или как-то так, он не собрал денег. Хотя там и каст звездный, и бюджетов, и фильм реально хороший, и на него люди не пошли. Вот. Но второй момент, что типа это Hasbro. Ну типа, как Барби все знают, и Монополию тоже все знают. А, нет, подожди.
И Марго Робби тоже многим известна теперь.
Но это же анимационный мультик. Она не будет в нем... Ну,
да, это прискорбно.
То есть там не будет ее лица, ты понимаешь, как бы... А, подожди, я, кстати, наврал. Барби — это ж не Hasbro, Барби — это ж Mattel. Да, точно, Барби — это Mattel. Ну, ладно, хорошо, бог с ним. Тогда, ну, типа, то, как везде продается, в каждой пятерочке ты можешь купить Монополию и Барби, и... Ну, то есть только что это. Но как может выглядеть мультик по Монополии?
Я тебя сейчас еще, Миш, расстрою. Мне кажется, с какого-то времени Барби больше не продается.
Но это в России не продается, так-то нам продается. И единственное, что мне приходит на ум, это Лего-фильм. Ты смотрел Лего?
К сожалению, нет.
Там в конце, ну, это тоже трехмерный мультик. И сейчас будут спойлеры, поэтому если вы не смотрели, то, ну, секунд 10 промотайте. Там в конце невероятный твист, что оказывается весь сюжет этого мультика, он совершенно дурацкий. Ну, это такая прям это, ну, комедия абсурда. И в конце выясняется, что все это посидел мальчик на ковре, короче. Ну,
и рассыпал коробку, да?
Ну, он не рассыпал, он типа, ну, играл в Лего, и поэтому был такой дурацкий сюжет. Ну, то есть был такой вот мета-ирония. Вот, и все, что я знаю про фильм Барби, что там Барби, ну, это реально Барби, ну, что это реально кукла, и она живет в мире как бы кукол. Я фильм не смотрел, повторяю. Вот. Что будет в «Монополии»? Они будут жить в мире «Монополии»? Они будут ходить по улицам и строить отели?
Ну, очевидно, они будут ходить по улицам и, ну, уж не знаю про отели, но дома там точно будут присутствовать. Еще в обязательном порядке должна быть бесплатная парковка, и кто-то тюрьму, вероятно, посетит.
Да, 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 да. Короче, ты знаешь, вот я, с одной стороны, боюсь, что это будет какая-то очередная чудовищная глупость, но с другой стороны, блин, ну, если получится, но в принципе...
В принципе, вот по Варкрафту кино не очень сняли, но уж по Монополии-то все надежды есть.
Ну, видишь, по Варкрафту... Фильм по Варкрафту, кстати, норм. Его просто не приняли, потому что он типа отличается от игры. Ну, потому что там типа лор переписали. А в Монополии лора нет. Чего хочу, то и ворочу просто. Любовь Горбатова Липин нормально, все равно там нет сюжета. Ну, типа, не было. А, я, кстати, загуглил на Ютубе, по-моему. Я думаю, может, какой-то ролик есть или еще что-нибудь. И если забить, значит, Monopoly Movie там, или Monopoly фильм, то выясняется, что ну, уже несколько, короче, комедийных команд пытались эту идею реализовать, и они снимали ролики. Ну, типа как трейлер, как бы несуществующего фильма по Monopoly. Я нашел, по-моему, 3. Но они все там, это разные степени забавности. Это все какой-то такой, ну, психологический триллер, знаешь, в духе этого. Ну, типа, в духе области тьмы там и что-то такое, где есть, ну, всегда есть какой-нибудь главный герой, и его преследует этот чувак с усами, который, значит, его, ну, этот Monopoly Man, или как там его зовут, я не знаю. И значит, он сначала он его учит быть, значит, ну, капиталистом-монополистом, а потом тот его, типа, начинает обыгрывать, начинает ему мстить, короче, там такие прям, знаешь, серьезная драма.
Ужасная новость, давай другую.
Да не знаю я, Юр, ну что тут другого? Какие-то вот какие хардкорные евро какие-то это самое снова анонсируют. Ничего интересного, честно тебе сказать. Ничего, за что цепляется взгляд. Очень много каких-то разных анонсов. То тут, то там, то те, то другие. Но честно, смотришь, и вот, ну, все это какая-то... Вот этот вот фон... Вот новостной фон, как бы вот этих релизов, там мы издали еще одну игру, мы там типа анонсировали.
А мы две!
Да, и это все, честно сказать, не производит никакого
впечатления. Смотрите, уважаемые слушатели, Миша, видите, потихоньку преисполняется и вот проникается это моими этими идеями, подпитывается.
Зельеварение начали собирать деньги. То, о чем так долго говорили большевики, наконец-то случилось. Они вышли на Crowd Republic, и компания идет сейчас. То есть мы с тобой как бы еще когда как бы, об этом говорили, а игра была готова еще вон и когда, а компания вот только сейчас. Не знаю, насколько это как бы важная новость. Да ну и все. Ну не о чем говорить, серьезно.
Ну рассказывай тогда, во что играл сам.
Я поиграл прикольную игру, и жалею... да, по ней, кстати, как раз недавно закончился предзаказ, и я жалею, что я не вписался в него. И игра «Косточки». Она по-английски называется «Dots», а по-русски называется... А, «Spots», «Spots», пардон. А по-русски называется «Косточки». Это игра на кубиках, ну, то есть на обычных D6, про собак. Очень классная применена идея именно в оформлении. Там такое дурашливое оформление, оно очень простое. В основном используется три краски. Синяя, белая и черная. А, нет, четыре. Синяя, белая, черная и красная. Вот. Ты получаешь себе на руки карты собак. Каждая собака, она разная. Они вот все черно-белые в пятнышко, в черное пятнышко. Но на них, ну, как бы пятнышек как будто вот, ну, не хватает. Ты на них выкладываешь, короче, кубики, да, ну, которые тоже белые, с черными точечками. Ну, и как бы собаки, получается, вот, ну, типа, восполняют...
Собрал собаку!
Да-да-да, то есть ты восполнил дефицит, короче, вот этих точек на собаке. Это очень прикольная идея, это очень, ну, неплохо работает тематически. Ну, и плюс там все операции с кубиками, естественно, названы тоже тематично. Как работает? Играть можно вдвоем-вчетвером, по-моему, даже одному, кстати, можно. Так что обратите внимание, перед игрой выбирается... Ну, назовем так, 6 кнопок. Вот там 2 всегда прибиты к пульту управления, они в каждой партии есть. Ну, типа, самые такие, как бы, да, базовые действия. Взять новую собаку и, ну, типа, там как-то базовым образом кинуть кубики. Ну, типа такого, знаешь, ничего особенного. А 4 еще действия выбирается рандомно. Вот, но не совсем, потому что из них одно действие дает тебе, типа, кинуть, ну, там, каким-то замысловатым образом ведро кубиков, но, типа, с маленькой эффективностью, ну, типа, знаешь, типа, там, кинь 8 кубиков, но выбери из них, типа, один, но как бы, скорее всего, ты выкинешь тот, который тебе надо, да, там, в этих восьми. Другой, наоборот, дает тебе с большим риском, но, типа, много кубиков кинуть, типа, кидай по одному, пока вот, ну, как бы сам вот, ну, не захотел остановиться, хоть до бесконечности можешь кубики кидать. Ну, значит, есть специальный ресурс для переброса и там что-то еще. Ну, и ты в свой ход нажимаешь одну кнопку, эта кнопка блокируется до начала следующего раунда, делаешь то, что написано, бросаешь кубики, есть перебросы, и все кубики, которые подходят к твоим собакам, ты выкладываешь их на своих собак. А все кубики, которые не подходят, ты закапываешь на заднем дворе. И ты на заднем дворе не можешь закопать вот кубиков с суммой больше, чем на 7. То есть, как только, вот, короче, ты кубик хотя бы на 8 ты уже закопал, весь твой ход прогорает. И ты полностью, короче, слетаешь. При этом кубики на заднем дворе у тебя, по-моему, при этом еще и остаются как-то. Ну, или я уж точно не помню. Ну, в общем, одним словом, это очень плохо. И суть игры в том заключается, что нужно заполнить, по-моему, 6 собак. И игра идет очень быстро. В ней, нельзя сказать, что в ней совсем нет взаимодействия. За счет того, что ты блокируешь кнопки для противника. Ну, там, ты нажал, типа, там, взять сладости. Это вот тот ресурс, за который, ну, перебросы делаются. На такие, там, типа, сахарные косточки. Вот. И противник не может уже, как бы, ее нажать. То есть, все-таки какое-никакое взаимодействие есть. Ты можешь, например, противника держать на голодном пайке, если ты видишь, что у него нет этих перебросов. Они даже, может, тебе не нужны, но ты просто вот ему заблокировал, он в невыгодном положении, а ты в выгодном. Но он, соответственно, тебе тоже что-то нужное тебе, как бы, да, заблокирует. Там эта возможность, это есть. Но хотя прямого взаимодействия, конечно, нет. Там нет ни агрессии, ни атаки, ничего такого. Действий достаточно много. Ну, как я сказал, вот там пульт из 6 кнопок состоит, 2 всегда прибиты, а вот... Ну, 4 оставшихся, по-моему, по 5 или по 6 разных кнопок есть для каждой позиции на этом пульте. Ну вот, она в маленькой коробочке поставляется. Там прикольные кубики. Там очень классные арты собак. Она вот... Ну, она делает то, что должна делать такая игра. Она неплохо развлекает тебя 20 минут. Плюс я очень люблю именно просто вот эти, ну, как-то стандартные шестигранные кубики кидать и вот их там крутить, вертеть. Переворачивать, перебрасывать. Мне просто нравится с этим возиться. А там прям гора этих кубиков. Их там типа 30. И ты прям горстями порой их бросаешь. Мне очень понравилось, ты знаешь. Я пожалел, что я пожадничал и не вписался. Потому что подумал, зачем мне нужен типа филлер за 2500 рублей. А она стоила что-то около 2500 рублей на предзаказе. Подумал, что как-то для филлера это как-то ну, типа борщово. А поиграв в нее, я был прям реально... очарован, и это филлер, такого филлера у меня нет, ну, с кубиками, да, поэтому, ну, может быть, буду искать где-то уже с рук, когда она выйдет, или, может, в розницу как-то куплю, вот.
Слушай, но из того, что ты вот рассказал, у меня родилась одна мысль, Миш, что эту игру можно было сделать в другом, как бы, исполнение и подвести под другую идею. Не про собак, которые где-то там кубики закрашивают, закапывают, то есть на заднем дворе, а прям вот традиционное обычное лото.
Да можно было, а зачем? Ну ты посмотри, какая милота на картинках. Можно, конечно, было сделать обычное лото, а тут собаки, они классные. Собаки же лучше, чем лото. Что, нечем крыть?
Я прям даже, да, ты меня завис это таким вопросом, что все-таки лучше, собаки или лото, вот, там, червяк или, я не знаю, это, якорь.
Да, или колесо зимнее для машины, вопрос.
Не, колесо это хоть вещь полезная, вот если дать тебе якорь, я не знаю, что ты с ним будешь делать, ты его даже не унесешь.
А если дать тебе червяка? Ничего. Ну, как бы ты его унесешь, а толку? Куда ты принесешь его?
Ну, на рыбалку хотя бы, я не знаю.
Ну, а якорь к лодке привяжешь, тоже на рыбалку надо.
Ладно, вероятно, хорошая игра. Давай я тебе расскажу про Дюну немножко. Короче, Дюна, Апрайсинг или Восстание она называется по-русски. Будет называться по-русски. Потому что у лавки уже, раскрою небольшой секрет, я видел видос, где показывали сигнальный образец.
Так все видели, вот он есть.
Но я его видел до того, как его опубликовали просто. Вот, и осенью уже обещают игру. Конечно, это Ну, давай я сперва про нее расскажу, да? Если вдруг кто-то не знает, апрайсинг — это новая самостоятельная дюна. Вот вы играли в дюну, вы знаете все правила, а тут к вам приезжает новая коробка, вы из нее прям достаете вот новую дюну, и это вроде как получается два в одном, потому что, с одной стороны, это новая игра, потому что в ней все по-новому, но, с другой стороны, это абсолютно старая игра, потому что правила учить уже не надо, вы и так все знаете, за исключением пары-тройки нюансов. И все, что вот было в «Дюне», сохраняется и здесь. Тут есть поле, куда мы выставляем рабочих, сопровождается это розыгрышем карт там, с нужным билетом, чтобы он встал в эту клеточку. Есть элемент декбилдинга, когда все начинают с одинаковой колоды, потом ее пополняют новыми картами, и, может быть, что-то где-то почистят даже, но не такой далеко декбилдинг, как в «Доминионе», потому что, ну, там, не сильно ты покрутишь эту колоду. И самый вот этот крутой дюновский элемент — это пусть опосредованное, но взаимодействие через боевку, когда каждый ход у нас есть сражение за некие там награды, и мы выставляем человечка в бой, чтобы узнать, кому достанется там приз за первое, за второе, за третье место. Это вот я сам до сих пор, Миш, удивляюсь, я ненавижу аукционы в играх. По сути, в «Дюне» боевка — это такой завуалированный аукцион, где мы ставки этими солдатиками делаем, но мне он почему-то нравится.
Но смотри, давай начнем с того, что это... Можно ли это назвать аукционом, я не знаю. Ну, наверное, можно в каком-то смысле. Значит, вот все говорят про это дополнение, что оно, ну, таким образом отшлифовало, да, механику базовой «Дюны», что она как сделала больше упор на сражение. Что вот и это что-то там подтянули к сражениям, и это подтянули к сражениям. Раньше все было, ну, прям супер просто. Ты просто вот, ну, вот этот свой трек накачивал, да, ну, как, какая циферка получилась, такое место ты и занял. И, ну, призы поделили. Сейчас по-другому как-то?
Ну, смотри, во-первых, как бы тут вопрос еще с чем сравнивать, потому что мы можем сравнивать вот новую «Дюну» с базовой старой «Дюной», мы можем сравнивать новую «Дюну» с базовой «Дюной» с первым дополнением или там с двумя дополнениями, да, и, конечно, ну вот... Просто с базой, ну, отличий сильно побольше. Там, если мы говорим о дополнениях, где появились там второй вид боевых единиц, эти дредноуты, да, то тут поменьше уже будет отличий. Но суть в чем? Вот игра, еще раз, она осталась прежней. Мы также играем там или 10 раундов, или кто наберет там нужное количество очков, что наступит быстрее. Мы точно так же вот ходим по этим полям, там что-то получаем, продвигаемся по трекам, используем карточки с разными символами, но вот сперва базово, что поменялось? Во-первых, новая колода игровая, вот эти там 60 или там 65 карт, вот они все поменялись.
Ну, было бы странно.
Я не могу пока сказать, ну, я вот деклеймер, да, я сыграл один раз, и понятно,
и то сам собой.
Это, ну, не важно, что сам собой. Я не охватил всю игру и точно ее всю не прочувствовал, чтобы говорить там о конкретных изменениях и как поменять. Но вот по колоде я могу одно сказать, что я подметил. Если раньше карты были в основном без мастей, и только на некоторых там была в уголке плашка там Фримены или Бене Гессерит, или там Гильдия Космогации, то теперь вот почти каждая карта разнесена в какую-то масть. И только некоторые вот мастей не имеют.
Вопрос сразу по этой теме. Раньше даже те карты, которые были отнесены формально каким-нибудь там Фрименом или там Бене Гессерит, не всегда комбились с другими картами из Бене Гессерит. Сейчас они все всегда комбятся, ну, типа, со своим цветом.
Тоже не готов ответить на этот вопрос, потому что вот я бегло так пролистал колоду, да, там сохранилась вот эта вот там связь Фрименов, когда, ну, Фримен на Фримена помножен и тебе дает какой-то бонус. Там есть карточки вот эти Бене Гессерит, что если у вас есть вторая карта такой же масти, то вы можете там что-то сделать еще. И там точно появился новый эффект. Вот раньше были там такие вот, когда карточка со стрелкой вниз, типа сбрось карту, и ты что-то за это получаешь. Вот на новых картах я видел, что сбрось карту, ты за это что-то получаешь, а если ты сбросил конкретно карту и гильдии космогации, то ты там еще какой-то дополнительный бонус. То есть это не вот комбинация свойства на свойство, ну, а просто чисто вот за то, что ты сбросил карту нужной масти, ты там еще дополнительную плюшечку берешь.
Я знаешь, к чему? Вот если мы возьмем за пример вот этой механики, когда вот есть как бы, ну, декбилдинг, и в нем есть ярко выраженные масти, ну, как бы мы возьмем Star Realms, как такой, типа, родоначальник этого жанра, то вот в Star Realms все четыре масти, они вот сильно отличались. И вот там условно там красные были дамажные, там, зеленые были дамажные, там и красные жгли руку, желтые там делали всякое. Ну, вот это все. Вот в базовой Дюне мне как-то не сильно казалось, что какие-нибудь фримены вот по своим вот этим комбо-свойствам, по своей комбо-механике, они как-то сильно отличаются от кого-нибудь еще. Сейчас, ну, там, ну, не появилось что-нибудь в эту сторону, какой-нибудь там не сделан?
Я пока не отвечу на этот вопрос, Миш.
Ну, ладно.
Не готов. Но второй момент, это точно так же поменялась колода этой интриг. Ну, то есть там они обновились, они не стали там существенно как-то иным образом. То есть те три типа карт, вот коричневые, которые ты играешь в свой ход, красный в боевку, и синенький, который срабатывает там условия конца игры, вот они такие же и остались. Что-то там переменилось, ну, плюс добавились там новые значки, завязанные там на небольшое количество новых механик. И в самой игре появились вот эти шпионы. Это такая фишечка, которую, значит, ты можешь выставить на поле в специальные места. А места — это вот там 2-3 локации. На них есть такая выноска объединяющая. И можешь поставить шпиона, короче. Зачем это надо? Если у тебя стоит шпион, ты можешь залезть в занятую клетку. Вот раньше в дополнении были там карточка с нарисованным человеком, что если ты играешь такую карточку, и если в этой клетке уже кто-то стоит, ты все равно туда можешь встать. Теперь появилась новая опция, ты можешь встать туда через шпиона. Вот. На некоторых картах появились эффект, что типа снял шпиона, вот получи вот это, и плюс само по себе вот по базовым правилам ты можешь всегда снять шпиона, чтобы добрать одну карту из колоды.
Самый главный вопрос касательно, это уже, ну, если мы называем эту коробку дополнением, то это уже третье дополнение. В принципе, они все три были крупные достаточно, да, дополнения. Дом Ордосов появился наконец-то?
Да не появился, это же не каноничный дом, он, я думаю, никогда не появится в официальных релизах.
Ну, подожди секунду, Дом Ордосов, насколько мне известно, Вествуд взяли из так называемой энциклопедии Дюны, книжки, которые, ну, вроде как, ну, типа канон.
Я тебе сейчас встречный вопрос задам. Дело в том, что там оформление используется из фильма. Вот я ни первую, ни вторую серию не смотрел, там Ордосы вообще были, чтобы их фотографию там закопипастить.
Нет, что в фильме не было Ордосов, понятно, потому что фильм посвящен событиям первой книги. Да и вообще, как бы, насколько я знаю, именно в художественных книгах Дом Ордосов особо не упоминается. Но его и не Вествуд придумали, его придумал кто-то другой, а Вествуд просто использовали этот дом, потому что вот им нужна была типа технологическая сторона.
Еще не дошли, значит, в это. Ожидаем другие какие-то дополнения. Ну и вот применительно к боевке, что поменялось, как бы. Во-первых, раньше боевые карточки, там, как правило, тебе давали либо победное очко, ну, за первое место, либо какую-то награду. Вот сейчас это все осталось то же самое, только теперь еще у каждой боевой карты есть масть. Она там желтая, зеленая, либо синяя. Если ты собрал две карты одной масти, это еще дополнительное очко победное. То есть, таким образом, некоторые сражения начинают тебя там чуть более интересовать, потому что у тебя уже идет комбинация. И чтобы это было с самого начала, тебе еще и на старте выдают одну карточку, ну, просто вот тупо масть. Вот ты начинаешь с желтой карты, и поэтому ты вот как только увидишь желтое сражение, ты уже как бы захотел в него побежать, принять участие, потому что именно для тебя это дополнительное очко, а другие игроки это, соответственно, уже видят и говорят: ага, если тебя там отпустить вот и накормить этим боем, то ты получишь еще и лишний бонус. Значит, второй момент. В игре появились черви. Это новый боевой юнит, который дает атаку 3, ну вот а-ля дредноут из эксианцев. Но... значит, как и в эксианцах, дредноут вот у тебя посражался, допустим, и улетает, если ты победил, у тебя, ну, как бы раунд не участвует, червь призывается единоразово, то есть неважно, победил ты или проиграл, червь исчезает после боя. Дальше, чтоб червя призвать, ты сперва должен научиться его ловить, там, обзавестись жетоном крючка специальным. Вот, без него ты черви не призовешь. А чтобы вот этот найти крюк, ты должен посетить локацию, в которой открывается доступ только с двух влияний во фрименах. То есть ты сперва должен два раза фрименов посетить, потом тебя пустят крюк найти, потом ты только сможешь призывать червя. И самое главное, некоторые сражения происходят в локациях, которые типа защищены стеной, и черви туда не допускаются. Там прям на боевой карточке есть в уголке такой перечеркнутый червь, которого я, признаюсь, не сразу заметил, когда играл. Вот. И, короче, но и тут вот новые эффекты, новый символ, там и некоторые локации, и некоторые карты позволяют это сделать. Короче, ты можешь разрушить стену. Это происходит один раз за игру, там прям жетон такой с поля снимается, все, стена разрушена, и после этого уже неважно, там есть на карте сражение зачеркнутый червь или нет там этого червя. Вот главное, что стены больше нету, ничего не препятствует, черви могут посещать такие бои. Ну и, собственно, как бы три атаки — это хорошо, но это не все, что дает тебе червь. Вот если ты его призвал в бой, и неважно, какое ты занял, там, первое, второе или третье место, если у тебя был червь, ты получаешь удвоенную награду. И таким образом ты даже, допустим, проиграв, ну, там, не взяв первое место, а взяв второе, если, например, у тебя был червь, а у победителя не было червя, чисто теоретически ты можешь даже больше получить.
Потому что ты проиграл круто.
Да, ты проиграл круто, как бы, и червь там еще их и подгрыз как-то. И что самое еще любопытное, на некоторых карточках даже изначально стоит награда за второе место. Я, может, что-то не разглядел, но на первый взгляд она выглядит более привлекательно. Ну вот, я лучше, типа, буду вторым, чем первым.
Мне кажется, такое бывало раньше, но было, ну, вот не совсем, как ты говоришь, а бывало такое, что, например, первое место дает какой-нибудь, например, там, спайс, а тебе он сейчас не нужен, а второе место дает, например, тут деньги, они тебе больше нужны.
Ну, тут, видишь, еще нюанс, что первое место в любом случае тебе дает карточку вот с этой, ну, половинкой масти, которая, типа, потенциально пол очка еще приносит.
Ну, да.
Вот, и самое главное, что я хотел-то сказать про эту дюну, вот все это хорошо, там, эти нововведения есть, но я бы не сказал, что это, ну, как-то кардинально там изменяет, усложняет, там, модифицирует игру. Ну, в принципе, та же, ну, там вот а-ля Ticket to Ride, когда вот в этом там, в этой карте у нас есть станции, в этой есть какие-то там сверхпаромы, в этой есть туннели, ну, типа там здесь у нас в обрыв падают вагончики, когда мы в Аде играем. Оно, ну, такие минорные правила. Самое главное мое впечатление от этой дюны было таким, что я когда сел в нее играть, вот еще раз, это вроде бы старая игра, ты знаешь все правила, ты примерно понимаешь, как в нее побеждать, но когда ты смотришь вот на это поле и на эти карточки новые, у тебя просто глаза разбегаются, вот знаешь, как будто вот ты ушел на работу, а пока тебя не было, кто-то дома переставил всю мебель. Еще и комнаты некоторые местами поменял. Вот вроде, блин, все знакомое, но что-то не так, вот вообще другое. И это, конечно, вот, ну, такое удивительное ощущение. Этим дюна все-таки отличается, потому что Ticket to Ride, ну, как бы, что ты одно поле разложил, что другое.
Ну, ты как будто, да, это, пользуясь твоей метафорой, как будто просто, ну, типа, в комнате обои поклеил, да? И
ну,
там
да,
шторы
шторы
поменял.
Оно поменялось, но не критично. А тут, как бы, ну, вот, я не знаю, может быть, это закон перехода, там, качество в количество, или наоборот, количество в качество. Поменяли так много локаций, каждую по чуть-чуть, но в результате вот как будто это все выглядит уже по-другому. И, конечно, ну, вот сейчас у меня такой энтузиазм прям есть. Ну, хочется вот это все пощупать, вот, поиграть там, а как это пробуется. Потом, конечно же, охота добавить. Там же все между собой совместимо. То есть можно и ксианцев туда добавить, и бессмертие вот это вот. То есть обмазаться всеми дополнениями, как бы, и все это попробовать тоже прочувствовать, как это играется с новой коробкой. Ну, и самая вот эта вот вишенка, это режим на шестерых игроков. Рома его очень сильно нахваливал. Ну, и как минимум вот просто поиграть в него тоже любопытно, потому что там играют трое на трое. В каждой команде есть командир, у которого нет своих войск, он только своими карточками подыгрывает то одному, то второму. И, ну, как-то вот они там тоже немножко даже друг с другом конкурируют. Два члена твоих команды там занимают разные места в этих боях. И при этом, ну, ты бьешься с другими игроками, и там еще какие-то новые локации для этого режима появляются. В общем, Пока я очень воодушевлен. Есть небольшая нотка грусти, потому что появляется элемент этой вот каннибализации, с которым я столкнулся, когда вот начали выпускать разные коробки Ticket to Ride, потому что раньше ты вот твердо знал, я хочу поиграть Ticket to Ride, значит, я раскладываю Европу. А теперь у тебя добавился новый подпунктик, что вот ты не просто я хочу поиграть Ticket to Ride, а какую же коробку разложить из этих Ticket to Ride'ов? Вот сейчас, ну, нечто подобное повторяется с Дюной, ну, уж, по крайней мере, на первых порах мы точно будем играть в новую, а потом вот, когда это все прощупаем, то поймем, как бы, захочется возвращаться в старую или все-таки, ну, вот, навсегда уже в апрайсинге пропишемся, ну, не навсегда, там, наверное, через пару лет выпустят еще третью какую-нибудь коробочку, когда новый фильм выпустят, и все переобуются и будут в него играть.
Да... Ну, круто. Ну, ты, значит, теперь да, подытожь, давай. Ты как, это, кому рекомендуешь покупать? Вот сейчас идет кампания, да? Кому покупать не рекомендуешь? Хотя, наверное, все, кто хотел
да,
уже
да, купить. Да, я думаю, что если вам Дюна нравилась, то это точно будет не хуже, как бы. Если вам Дюна не нравилась...
Если у вас нет ни одной, короче.
Если у вас Дюна, нет ни одной, брать? Все равно берите эту, потому что я напомню, что базовая Дюна без первого дополнения, она все-таки скучновата. Там есть прям вот этот евроэлемент, когда ты берешь спайс, потом продаешь его за деньги, за эти деньги покупаешь себе третьего рабочего. Это вот прям вот очень сильно пахнет Агриколой, от которой Дюна все-таки отстоит далеко. И первое же дополнение это поправило, и хорошо, что поправило, а в апрайзинге этого, ну, изначально и нету. Это тоже уже пройденный этап. Поэтому вот если вы сомневаетесь, новая или старая Дюна, у вас... Вопрос должен стоять так. Старая Дюна с эксианцами или новая Дюна? Вот если и будете между чем-то и чем-то выбирать, то вот между этими вещами.
Ну, хорошо. Ты бы что выбрал? Старая с эксианцами или новая, ну, голая?
Ну, Миш, вот тем, что я до этого всегда проповедовал, что новые игры не нужны, я бы лучше пока выбрал старую с эксианцами. Она уже проверенная, как бы там 30 партий у меня точно в нее есть, и я не насытился. Но новую Дюну тоже интересно попробовать, и, скорее всего, я приду к новой Дюне с теми же эксианцами.
А новая с эксианцами, а?
Так я же говорю, ну, я да, к этому я, и приду, да, скорее да, всего. Да, да,
да. Ну, ясно, все хорошо. Значит, тогда я еще... в Дюну не успел в новую поиграть. Надеюсь тоже, что там в какой-то более-менее обозримом будущем все-таки эта партия случится. Вот.
Я еще одно расстройство-то хочу рассказать. Ну, какие ужасные кубы вот эти. Я просто уже привык-то к хорошему. Этого не замечаешь. Вот...
Еврокубики в, как бы в качестве солдат?
Да, 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 вот эти солдатики, вот эти вот миплы, ну, типа миплы, которых ты расставляешь в своих рабочих, вот эти плоские картонные жетоны победных очков, которые, да блин, даже поле, я уже даже пошерстил в интернете, его, ну, не печатают на неопрене, вот это апрайтинг еще не развелась цивилизация до такого, но я думаю, что вот надо будет все на день рождения попросить, потому что, ну, вот так, как мы играли в старую Дюну, ну, с ней, конечно, пока
намного
никакой
лучше,
апрайсинг
да?
не сравнится, да.
Ну, это феномен любимой игры, когда у тебя есть какая-то точь, ты знаешь, да, с гарантией, что это долгоиграющая игра в твоей коллекции, и ты начинаешь ее просто внешне, ну, наворачивать там, да, ты купил делюкс-компоненты, потом органайзер там какой-то сварганил, потом вот поле на неопрене напечатал, чтобы прям ты садился и максимальный комфорт получал.
Ну, мне, кстати, я обмазался немножко, мне с Алиэкспресса приехали такие же вот эти, ну, оранжевые а-ля Spice протекторы, ну, вот ровно такие же, в которые у меня та была Дюна, это... обута, одета, короче. Ну и вот эти карточки я тоже по ним распихал, но потом расстроился. У меня, оказывается, иссяк запас миплхаусовских вот этих вот, ну, контейнеров. Поэтому там не все влезло. Хотя, с другой стороны, скорее всего, это будет, ну, выковырено из старой и заменено на новую. И, кстати, еще вот прям... ну, у меня американский тираж вот этой новой Дюны, и там, ну, если ты помнишь, вот деревянные сами по себе ресурсы вот эти, и, ну, спайс — это деревянные гексики, выкрашенные оранжевым цветом. А вот в этой он тоже оранжевый, он такой какой-то, знаешь, грязно-оранжевый, прям аж фу, противно. Вот. А вода, кстати, в этом, в апрайзинге стала более ценным ресурсом. Там теперь вот в клеточку, где много-много спайса дают, не две, а три воды стоит ходить.
Ого,
вот,
ничего себе.
Просто так не посетишь.
Ничего себе.
Короче, будем и ее наворачивать вот как-то из это. Один делюкс комплект вот из двух дюн теперь придется собрать.
Давай теперь про следующий делюкс-комплект, давай, который мы только что буквально собрали.
Это ужасный делюкс-комплект,
да, из 10 коробок. Разобрали и собрали.
Да. И все их надо было открыть, чтобы 10 минут в игру поиграть.
Что же это за игра?
Это игра, короче, которая входит в топ-10 вот самых моих наигранных игр за всю историю хобби. Это мемуары.
А, ладно.
Мемуары, а 44-й.
Я хотел тоже потянуть интригу, ну ладно.
Ну, потяни, вдруг кто-то прослушал.
Да нет, уже все знают.
Короче, мы с Мишей собрались. Я говорю: Миш, давай поиграем с тобой в новое самолетное дополнение. Миша такой: давай поиграем, раскладывай. Я разложил, Миша такой приезжает и говорит: слышь, а давай без самолетов.
Дело было не так, ты все перепутал. Ты говоришь: давай поиграем с допом. Я думал, что ты имеешь в виду доп Reinforcements Pack, да, который вносит вот эти, ну, пластиковые фишки специальных юнитов вместо картонных жетонов, которые раньше полагалось вот просто класть рядышком. Но в нем же тоже есть свои сценарии, как раз-таки с использованием всех вот этих вот, ну, спецюнитов. Я-то думал, мы будем в это играть. Я хотел вот этих вот спецвойска погонять по полю боя. А я, значит, прихожу, Юра раскладывает и говорит: ну, как так вышло, что в сценарии, который он раскладывает, спецюниты тоже используются. И у меня картинка вообще в голове склеивается. То есть Юра раскладывает какой-то сценарий со спецюнитами. Кайф, думаю я. И все, вроде он закончил, значит, эту раскладку. Ну, а теперь самолеты. Я говорю: какие самолеты? Он говорит: это сценарий, оказывается, из самолетного был дополнение. Но мы отключили механику самолета. По-моему, мы ни одной карты не сыграли самолетной. Поэтому про самолеты мы ничего не знаем.
Правильно, мы правила даже не стали самолетные читать. Неудивительно, что не сыграли ни одной карты.
Нет, ну ты же мне объяснил, как карточки разыгрывать. Поэтому технически мы могли бы, если бы мы захотели бы. Кстати, ну ладно,
объяснил, как активировать самолет. А что он делает после активации, тебе до сих пор неведомо.
Да ладно, что он ходит и стреляет, это же мемуары о 44-м. Что там он может делать? Вряд ли он там и домики строит, как, и дороги
как
прокладывает.
Как минимум летает и стреляет.
Ну, вряд ли он там ресурсы обменивает по курсу 3-1, согласись. И маршруты вряд ли ты там строишь из самолетиков. Поэтому нормально разобрались бы. Короче, да, мемуары о 44-м — это легендарный камбэк вообще. Сколько ты до этого не играл в мемуары?
Ну, не так уж много лет, там 5-6. Ну, там не 10.
Я точно больше 10 лет не играл в мемуары.
Мы играли вот в... Там такое ощущение, что году в 19-м, вот осенью, мы прям пытались по календарю проходить кампанию, вот когда это... Там падение Варшавы, вот там события осень 39-го года, вот мы также в сентябре там какую-то мини-кампанию на 5 или на 6 сценариев проходили. А до этого еще двумя годами ранее, когда выходили, вот заново начали выпускать эти боевые карты, преднапечатанные для мемуаров, вот тогда мне приехало дополнение, это сражение на Халкинголе. Вот где там русские и японцы. Вот мы в него тоже там играли. Там какая-то небольшая компания была.
Слушай, ну, блин, прикольно. Не, я играл в основном в базовую компанию. Какие-то допы, наверное, я захватывал. Точно помню дополнение с русской армией, где у тебя есть фишка этого командира, которую нужно выкладывать там на фланге. Но эта игра, конечно, ну, она прям меня камбэкнула в начало моего хобби. Потому что она, ну, родом прям вот оттуда, короче. Когда... Это же... Вторая или третья всего лишь игра вот, ну, среди вот этих борговских игр на движке Commons and Colors, так он, по-моему, называется, да? Хотя тут нет, как бы... Ну, нет, тут есть и Commons, есть и Colors, есть. Тут просто нет флагов. Короче, ну, мемуары о 44-м в свое время, когда-то мы с тобой, помнишь, может быть, делали подкаст, какие игры до сих пор почему-то не издали на русском языке, а надо. Вот эта игра все еще, мне кажется, ну, она вот точно в топ-3 вот игр, которые все еще вот нет на русском языке, и непонятно почему. Потому что это игра про Вторую мировую, это игра для самой широкой аудитории игроков вот про Вторую мировую. Гага сейчас занимается тем, что издает варгеймы, в том числе по Второй мировой. И вы, ну, как бы уже некоторое количество там самых популярных варгеймов по этой теме они уже запилили. Но люди, ну, как бы, давайте так, нормальные люди, они тоже хотят на самом деле поиграть в какие-нибудь солдатики. И вот мемуары о 44-м, это не варгейм, скорее всего, никто, наверное, так не знает, это солдатики. Это вот самое лучшее описание этой игры, потому что все в ней очень схематично, и даже вот сегодня, я, кстати, выяснил сегодня, что на коробке не нарисован, не указано имя художника, который все это нарисовал, а там даже вот, ну, художественный стиль, вот он такой пастельный, такие мягкие тона, немного размытые фигуры, и это какой-то передает ей, ну, вот шарм, ты ни с чем не спутаешь внешний вид мемуаров о 44-м, это вот какая-то такая ее прям визитная карточка, ее внешний вид. Это, ну, в основном это дуэльная игра, да, где у тебя есть пехота, танки и артиллерия. Мы играли в самолетное дополнение, у нас теоретически могли бы прилететь самолеты, если бы мы, ну, типа, потрудились нажать на кнопочку «вызвать» там, да, пришлите там в «Fire in my position». Вот, у нас самолетики не летали. Но... Ну, помимо того, что это просто крутая игра, она прославилась еще тем, что она была невероятно коммерчески успешна, и к ней наклепали допов просто, мать честная, сколько. Я боюсь даже себе представить, сколько к ней есть дополнительного контента. Есть несколько дополнительных армий, типа там есть, ну, то есть в базе там американцы и немцы, есть еще советские, английские, японские.
Пока все. И в эквипмент-паке вот эти серые — это французишки.
Нет, там еще итальянцы есть в эквип-паке, точно. Да точно, я сегодня читал эту книжку, там было написано, что вот это там какой-то итальянский, ну, там чувак. Но это не полноценная фракция, это какие-то такие, ну, типа, как бы сказать, союзники, да. Но это только просто основные фракции, да, то есть, а там же есть еще и разные поля сражений, разные книги сценариев, разные системы игры, например, когда у тебя поле раздувается в ширину или там в длину, или там вообще оно просто, ну, там типа дико вырастает, короче, размерами. Есть всякие исторические сценарии, есть всякие книги компаний, ну, то есть там чёток даже самолетиков, вот, ну, типа, казалось бы, да, вот у тебя есть игра, и ну, к ней нужно прилепить самолетик, а тут их два раза сделали самолетики. Первый раз не очень хорошо, видимо, получилось. Второй раз-то получше. А, да, самый большой шок сегодня у меня был, когда, значит, я открываю эту коробку мемуара о 44-м. Ну, всегда игра про Вторую мировую войну. Я открываю коробку, а там чуваки на лошадях. Ну, то есть я знаю, конечно, что во Второй мировой все еще применялись конные войска, но прям найти такой пакет, короче, конницы, как будто я перепутал коробку и открыл какой-то этот батл-лор.
Они еще серенькие такие.
Да, они еще с такого характерного серого пластика, ну, такого типа нейтрального, чтобы кто угодно мог их использовать. Очень, конечно, все это любопытно. Ну что, мы сыграли сценарий. Сценарий был странный.
Сценарий, я не знаю, это вот какое-то порицание, потому что вот это вот второе самолетное дополнение, оно же там условно новое, ну то есть оно там года 4 или 5 назад тому вышло, оно содержит там модульные правила, которые, ну типа вы можете добавлять самолеты в любой сценарий, даже в любой ранее выпущенный, то есть задним числом они интегрированы.
То есть они настолько ни на что не влияют, что вы можете просто куда угодно. Можете вообще в Доминион играете, можете добавить туда самолеты.
Вот, и, короче, первый же сценарий, он немножко странный, ну, прям вот я не могу понять вот это, я, ну, не имею против того, чтобы такой сценарий содержался там в этом дополнении.
Давай пишем эмоции, можно я попытаюсь писать свои эмоции? Ну, так выпало, что вот, значит, мне село играть за немцев, а Юре за англичан, ну, и мы расставляемся, значит, ну, и вот когда все поле, да, все войска были выставлены, я вижу, что у меня почти вот в каждой клеточке, вот, ну, вот на моей стороне что-нибудь стоит, и в основном это танки, которые вот просто такой непрерывной цепочкой закрывают вот все поле в длину. А у Юры стоит, типа, там, 5 пехотных подразделений. Причем они так это, разрознены. Ни одного танка, по-моему, ни одной артиллерии.
Ну, с противотанковыми ружьями два отрядика.
Ну да, ну и там какие-то мины еще, какие-то там эти мешки с песком. Ну, то есть что-то есть, какие-то минимальные укрепления. Но воевать ему, ну просто нечем. У него просто почти, ну, только ничего практически нет. А у меня на каждое его пехотное подразделение минимум по 2 танковых содержится. А у меня еще и пехота при этом есть. И даже где-то в лесу там какая-то одна пушечка, значит, припаркована. И я такой, ну да, сценарий, конечно, очень интересный. А потом выясняется, что сражаться Юриным войскам и не надо, а надо драпать к линии, значит, вот, ну, к своему тылу, короче.
Да, и вот это вот очень странное, я говорю, решение. То есть вы поставили, пусть он будет этот сценарий, но зачем ставить первым сценарий, в котором не надо сражаться? То есть там союзники, действительно, у них британские войска разбросаны по полю несколько отрядов, они, ну, точно не могут противостоять вот этому там подавляющему преимуществу противника. Мне нужно тупо успеть отступить, там, вот, добежать до своего края карты и потом сделать еще один ход, ну, типа, выйти из этого поля. И вот мы играли, ну, там, условия победы, 5 медалей. Соответственно, медаль — это либо ты уничтожаешь вражеский отряд, либо вот там для Миши было условие там прорваться в тыл, там, какой-то городишко это занять, ну, либо вот для британцев медаль — это было вывести отряд с поля. Ну, и что бы вы думали, вот со счетом 5-2 удалось одержать победу. При этом из этих 5, ну, вот 4 это просто убежали. Всего их на поле было 6 у британцев. Ну и вот одного это удалось, это пехотный отряд немцев, который как раз там вырвался вперед, вот забежал в этот городишко призовой и в нем встал, вот его удалось там потрепать, а потом артобстрелом, спецкарточкой, значит, оттуда это полностью выбить. Ну и только что был счет 4-3, как бы, ну, британцы вели, более-менее еще это, можно было о чем-то говорить, а тут стал 5-2, потому что тут плюс 1, а там минус 1. Ну, и это, конечно, странный сценарий, то есть, ну, вы делаете военную игру про сражение, а тут внезапно нужно делать ровно противоположное. И, ну, его, во-первых, точно нельзя ставить первым, еще раз повторюсь. Ну, и даже вот я бы подумал ставить его и не первым, потому что, ну, что-то в нем надо поменять, потому что, ну, это не дело, когда ты сценарий раскладываешь чуть ли не столько же, сколько в него играешь.
Ну, ты очень много говоришь про конкретный сценарий. Я склонен вот, ну, к такой игре, как «Мемуары», отдельные сценарии прощать. Окей, этот сценарий не очень хороший, этих сценариев еще 10 тысяч.
Нет, ну просто, Миш, я еще раз акцентирую сам подход, когда ты выпускаешь 15-е дополнение к игре и до сих пор не можешь нормальные сценарии научиться делать.
Это, я уверен, что логика здесь совершенно обратная. Ты выпускаешь 15-е дополнение к игре, хватит делать сценарии, где нужно просто сражаться. Ты их выпустил 14 предыдущих дополнений, нужно придумывать что-то другое, что-то более, какие-то другие нестандартные сюжетные, как бы, ходы. И тут он вполне интересный. Мне за немцев было очень интересно. Мне было очень обидно проиграть, ну, как бы, так сильно проиграть, да, типа 5-2. Я надеялся хотя бы еще одного твоего этого. Ну, то есть я думал, что, типа, хотя бы 5-4 там проиграть, да, но вот как бы вышло как вышло. И это первое. Во-вторых, мы не использовали самолеты. Будь у меня самолет, тебе-то как раз на них тратиться было невыгодно. Тебе надо было все свои очки тратить на своих этих, ну, пехотинцев. А мне-то как раз, может быть, было и выгодно, потому что бежать до тебя мне очень далеко. Даже на танках до тебя мне ехать далеко. А, ну, как бы самолеты, насколько я понимаю, более мобильные. Может быть, я бы тебя достал бы посильнее, чем вот так, да, как без поддержки авиации. Наоборот, будет интересно посмотреть, насколько, ну, влияет теперь авиация. Ну, то есть, типа, сыграть его еще раз и это. Тут, конечно, есть такой момент, что, наверное, можно сказать, что в «Мемуарах» впервые был некоторым родом задействован оверпродакшн, да, когда вот если у тебя есть вот эта пачка из 4 пехотинцев, то вот у тебя будет именно 4 фишки, вместо того, чтобы у тебя была одна фишка с каким-то там счетчиком, да. Это вот, ну, тот подход, который был принят, он, конечно, очень хороший, игра на столе выглядит просто прям очень клево. Но ее от этого, ну, примерно в 2 раза дольше раскладывать, потому что нужно, ну, не просто расставить человечков, а нужно еще и нужное количество человечков в каждую клеточку поставить. Поэтому будь это какая-нибудь, знаешь, ну, вот как бывает в некоторых варгеймах, может быть, ты видел, вот этот квадратик их картонный, и, ну, вот на 4 гранях нарисовано, типа, 1, 2, 3, 4, и вот ты поворачиваешь лицом к противнику, ну, вот, типа, нужным числом, и это сразу показывает, сколько у тебя, ну, типа, осталось юнитов в этом отряде. Ну, когда он умер, он снимается, соответственно. Вот если тут была бы такая система, мне кажется, переигрывать сценарии можно было бы, ну, типа, гораздо чаще, потому что, ну ты тупо тратишь кратно меньше времени на подготовку новой партии. Ты же помнишь, что в «Мемуарах» есть, в принципе, есть правило. Сыграйте сценарий дважды, да, сложите набранные вами медали, поменяйтесь сторонами, да, сложите набранные медали и посмотрите, кто за 2 партии заработал больше. И длительность данного сценария, она вообще-то этому способствовала бы, если ты, ну, только не думаешь, сколько нужно потратить времени, чтобы заново его засетапить, потому что, ну, войск-то много.
Не, ну тут на самом деле вот это вот выставление там повторное юнитов, атаки и так далее. Ой. Хорошая Миша игра мемуары, но вот я просто помню, когда появилось дополнение Winter Wars вот с этим с раздутым полем, только не в ширину, а в глубину, вот оно мне понравилось как-то больше, потому что в обычных мемуарах часто все скатывается к тому, что, ну вот, войска расставлены на старте, и есть жестко заданная роль. То есть кто-то один, ну, явно вот имеет преимущество и должен идти в атаку, а кто-то второй, он держит оборону. И, как правило, вот эта игра за оборону, это больше похоже на исполнение роли бота, когда у тебя войска, ты, ну, там, сильно очень ограничены, ты ими не поманеврируешь, потому что они там стоят у тебя в укреплениях, ну, и тупо невыгодно оттуда выбегать. Ты просто кубы бросаешь, вот сколько ты успеешь настрелять, вот эти вот орды, которые на тебя прут. С этой точки зрения, ну вот, конечно, вот там сегодняшний сценарий, он, да, может быть, даже шаг вперед сделал, потому что, ну, тут типа вот я не просто...
Здесь все бегут.
Да, я не просто сижу в обороне, а я из нее еще и выбегаю, и немножечко я отстреливаюсь, ну и, собственно, один отряд-то даже подрезал. Вот, но, конечно, вот эти вот длинные карты формата прорыв, breakthrough, они более интересны тем, что там вот это вот позиционное маневрирование еще присутствует, а не только атаки, не только стрельба. И я напомню, там же еще и колода выходила специально именно вот для этих карт, где у тебя не просто там активируете 3 юнита слева или 2 юнита справа, а типа 3 юнита слева и еще один на муви. Вот любого на поле это он стрелять не будет, но ты его мувни. Или там 2 плюс 2, вот 2 активируй по обычным правилам и 2 где-то по мувой. И вот там как-то было пободрее, повеселее. А эти маленькие сценарии ты, конечно, раскинул, покидал. Ну, плюс еще, ну, 5 медалей. Это реально минимум. Тут вот очень много факторов. Может, просто как тебе повезло с начальной сдачей карт. Насколько тебе там на кубиках стало вести. Вот ты можешь буквально вот раз-раз-раз и ты эти 5 медалей, ну, нащелкал.
Я хочу провести, ты знаешь, очень неожиданную аналогию. Она мне сейчас пришла в голову, наверное, в первый раз, и я подумал, что она достаточно верная. Что вот мемуары о 44-м это такой, ну, зомбицид про Вторую мировую войну. Понимаешь? То есть игра больше направлена на визуальный, как, ну вот именно на визуальный образ боевых действий в настольном формате, да, просто, чем на какие-то серьезные тактические штуки. Мемуары всегда были игрой, в которых очень многое решает рандом. И даже, может быть, больше решают не кубики, которые ты там можешь выбросить невероятно плохо, просто какой-то катастрофический какой-то рак кубов просто с тобой случится, и ты будешь выбрасывать одни флаги там, или там, что еще хуже, ты будешь выбрасывать звезды, которые в основном, ну, типа, ни для чего не используются. А в те карты, которые приходят к тебе в руку, то есть, например, ты уже все, ты навоевал правый фланг, он, ну, как бы они больше не нужны тебе, а у тебя нет ничего другого, кроме как карт по правому флангу, и вот ты там одним этим человечком, который у тебя там все еще остался, вот ты ходишь там взад-вперед. Ну, такое бывает, может быть, не так уж часто, но я тебе напомню, что бывают ведь сценарии, в которых у тебя, типа, 3 карты в руках, или 4, например. Это тут у нас было хотя бы по 5 карт, а у тебя вообще, по-моему, было 6. Ну, тут, типа, было из чего выбрать. А я помню, что точно были сценарии, в которых я начинал, по крайней мере, с 2 картами. И у тебя там не вот те выбор-то, чем ходить. Поэтому всегда это было, на самом деле.
Слушай, ну, зомбицид зомбицидом, но, тем не менее, одно из типа дополнений для мемуаров, это там, а даже 2 их, по-моему, было. Это вот была, значит, эта книга по стратегии, как играть пехотой, и потом, по-моему, отдельно еще вот как рулить танками.
Ничего себе. И это что был... Solution, тактики, гайды, да, чит-коды.
Да, да. Ну, без чит-кодов. А так, ну, чит-коды только, когда соперник отвернулся, там, стащите фигурку пехотинца у него незаметно.
Наименее заметной фигурки в лесу.
Ладью так, хоп, и подрезал.
Типа статистически, мы типа, провели исследование, да, и статистически на левом фланге, если типа фигурка стоит в лесу, то наиболее вероятно, что не заметит.
Вот, короче, мемуары на самом деле хорошая игра, но, конечно, в нее ну, по-хорошему надо как-то аккордно так играть, а не то, как вот мы разложили один сценарий, который оказался еще не самый лучший. Вот тыдым-тыдым, кубы покидали, свернули и типа еще на 10 лет пока там. Вот я больше времени, конечно, хотел им уделить. Я попробовал... Меня больше интересует именно вот самолетное это дополнение, чем вот эти вот, ну, визуальные там... какие-то вот пластиковые фигурки, они еще так выглядят, что мы там не с первого раза пулемета от миномета отличили, вот.
Нет.
Бейджиками даже, может быть, нагляднее.
Может быть, да-да-да, потому что там снайперы выглядят ровно как станковые пулеметчики, хотя это на самом деле снайперы.
Ну что, наверное, уважаемые слушатели, на этом сегодня все. Пишите нам, как обычно, в комментариях, что вы думаете о прослушанном материале. Заинтересовала ли вас игра «Косточки»? Будете ли вы предзаказывать новую «Дюну»? Если будете, то с какими дополнениями в нее будете играть? Ну и если кто-то еще, такие же есть люди, как мы, играют в «Мемуары», то, пожалуйста, отзовитесь. Ну и относительно новостей, вот заказали ли вы себе новое зельеварение, если заказали, то какое, там же есть два, «Путь алхимика» и «Школа волшебства», ждете ли вы мультик по «Монополии», пойдете ли вы на турнир по «Бананзе», ну и, наверное, самое животрепещущее, вот как вы считаете, нужен ли подкасту отпуск, или вам, может быть, нужен отпуск от подкаста, или насколько актуально то, о чем говорит Миша, вот как-то переосмыслиться и начать себя вести, может быть, совсем по-другому.
Ну и, конечно, как всегда, играйте только в хорошие игры.
И главное, не болейте.